Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И наша сегодняшняя тема состоит в том, что обсуждается сейчас в науке и в околонаучных кругах, можно сказать, бурно, если не сказать яростно. Это проблема, которая связана с промышленностью Российской империи, с индустриальной мощью дореволюционной России. И поскольку я в этом не сведущ совершенно, у нас сегодня в студии присутствует замечательный специалист именно в этой сфере, автор широко известного труда «Русская фабрика», доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ Галина Романовна Наумова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, собственно, первый вопрос. Возьмем быка за рога сразу же. На мой взгляд, если я ошибаюсь, вы меня поправите, в современной науке существует две позиции относительно русской дореволюционной промышленности. Первая из этих позиций состоит в том, что Россия была страной главным образом крестьянской. Вот бродил бывший крепостной за Сахой, пахал, сеял, и где-то там немного в городах слегка посверкивали какие-нибудь редкие станки. Другая позиция состоит в том, что нет, при последних трех государях, Александре II, Александре III и Николае II, была создана впечатляющая промышленность. Первые говорят, что заводы, фабрики, электростанции – это все принадлежность уже советской эпохи, 20-х годов, 30-х, это когда в буднях великих строек и так далее. Другие говорят, нет, знаете, в советское время только дополняли, а, в общем, база была создана задолго до 1917 года. Что было на самом деле? Скажите нам, как специалист.
Специалист, потому и специалист, что всегда затрудняется очень конкретно ответить, что было на самом деле. Потому что и для одной, и для другой точки зрения есть некие основания. Давайте вот эти основания скорректируем, посмотрим, что было и что можно использовать для одной точки зрения и для другой. Мы все равно же не избавимся от точек зрения, потому что точка зрения – это выбор такой мировоззренческий, где-то на уровне, знаете, какой-то исторической памяти, у каждого она своя. Вот чтобы скорректировать сразу это представление, я бы указала на то, что не было отдельно России крестьянской и России промышленной. Их не было отдельно. Крестьянин, он же и промышленник, он же и рабочий. Крестьянство – это такая историческая категория, развивающаяся категория. Но если мы посмотрим на тех, кто обеспечивал наше промышленное развитие на том этапе, о котором мы говорим, то это будет 2 миллиона рабочих, которые те же самые крестьяне отчасти, и 16 миллионов кустарей. И вы взвешиваете, что они значили для промышленного развития. Что такое кустарь, что такое ремесленник. Но очевидно, что не может быть вся индустрия в условиях страны аграрно-индустриальной, вся промышленность базируется только в городах. Это не, как бы неестественно. Люди живут в сельской местности, там они развивают свою традицию промысловую, промышленную, свою культуру там имеют. Поэтому и фабрика живет как в городе, так и в деревне, и на селе.
То есть, если я вас правильно понял, по России на тот период, от конец 19-го, начала 20 века, существует огромное количество мастерских, а иногда и в городе, и в сельской местности может располагаться и уже промышленное предприятие фабричного типа.
Конечно, конечно. Вот эти сегодняшние старые здания кирпичные в деревнях, в селах, это все наши фабрики. Мы потом превратили это в советское время в местную промышленность, но это те сельские фабрики, которые возникали на основе как раз вот этих крестьянских расселений, крестьянских промысловых сел. И там были свои хозяева из крестьян, там были свои традиции производственные. Вот такие, в частности, как двусменная работа, чтобы крестьяне могли совмещать работу в поле и работу на фабрике. Такие фабрики не закрывались летом на сезон. Обычно ведь городские фабрики закрывались зимой, летом на останов, чтобы крестьяне, работники могли уйти в деревню и работать там на своих участках, на своих земельных пространствах. Поэтому, да, конечно, дисперсно разбросанная фабрика. Вся наша местная промышленность 20 века вся вышла из крестьянской сельской фабрики. Ведь там же было сырье. Ведь фабрика, она не сама по себе, она сырье обрабатывает. Для нее нужно сырье.
А что могли производить на таких небольших фабриках?
На таких фабриках не только могли, но и производили. Потому что эти фабрики обслуживали такие важные сферы деятельности государства, как, например, снабжение армии сапогами, кирзой, брезентами, суравьем, канатами. Вот все то, что связано с обработкой и переработкой волокна льняного, конопляного. Это такая индустрия. Мы же были крупнейшими поставщиками в мире льняного волокна и льна. Мы и сырье поставляли, и готовое суравье. Это сегодня мы больше вокруг нефти все как погруппируемся. А тогда-то мы вокруг льна группировались.
Тогда мы были разнообразнее.
Разнообразнее, но все равно основной предмет, все наши крупнейшие династии выросли-то ведь на льне. Мы вот в Третьяковку ходим, это же наши крупнейшие льнопромышленники, Русское акционерное льнопромышленное общество.
Ну вот если говорят вот о советской индустриальной эпохе, о поре 20-х, 30-х и так далее, обычно называют сейчас же какие-то предприятия-гиганты, там, Днепрогэс, Магнитка какая-нибудь, там, Харьковский тракторный, Сталинградский тракторный. И создается впечатление, что в дореволюционной России, ну вот, допустим, вы назвали крестьянские фабрики, и видно, что их было достаточно много, а существовали ли крупные промышленные предприятия, которые производили там станки, автомобили, корабли, вот то, были ли электростанции, вот то, что могло бы, если не поразить воображение. Я понимаю, вы все-таки ученый, а не шоумен, но хотя бы показать, что, в общем, Россия в этом отношении не была какой-то отсталой, плетущейся в конце Европы страной.
Конечно, была индустрия. Тяжелая индустрия, то, что мы называем тяжелой индустрией. Производство паровозов, вагонов. Если у нас есть железные дороги, а они были с 70-х годов 19 века, значит, были вагоны, паровозы свои. Если у нас были реки, значит, плавали суда по этим рекам. У нас был большой танкерный флот такой по перевозке. По Волге ходили пароходы, танкеры, перевозили нефть. Нефтеналезной флот большой был. Это они потом были затоплены уже в начале 20-х годов и проржавели. А вообще-то говоря, это большие флотилии. Нобели имели большую флотилию. Сормовский завод, который производил именно вот эти суда, конечно, были. Ну, Путиловский завод. Ведь масштабы таких заводов были велики в силу того, что это были сезонные заводы в основном. И рабочие там концентрировались обычно 5-10 тысяч человек. Но в трудные моменты, когда большой заказ поступал, в том числе государственный, такие заводы открывали свои двери, и там работало до 30 тысяч рабочих. Были такие заводы, например, в Москве крупнейший завод, все его хорошо знали, как «Серп и молот». Это Гужона завод, его называли Гужоновский костоломный завод. Это все наши старые заводы. Посмотрите по Москве, все лофты, все сегодняшние кирпичные эти заказники цивилизации, они все сделаны из наших заводов и фабрик. А уж текстильные предприятия, мы с вами что будем обсуждать, такое и сохранилось кое-что. Иногда скорбно, со скорбью смотришь на то, что исчезли с лица Москвы вот такие крупные предприятия, например, как шелковый комбинат, он назывался имени Свердлова, а на самом деле гюбнеровские предприятия, качество и ассортимент продукции поразительны, а исчезли-то они в последние 30 лет.
Ну, ну конечно. А вот, допустим, Иваново и Вичуга, насколько я понимаю, такой ткацкий город. А что это? Это в большей степени центры промышленные. Ведь действительно гигантские промышленные центры. Это больше творение там, середины 20 века или это все-таки творение дореволюционных наших предпринимателей?
Ну, это середина 19 века, село еще Иваново. Но собирается инфраструктура такая предпринимательская. Особенно там были такие семьи удивительные, конечно, Горелов, Бурышкины. И эти предприниматели создают, строят фабрики свои, строят, соответственно, заводы по производству станков, оборудования, и появляется этот знаменитый текстильный край. Ну, это город таких дворцов промышленных. И на какой основе он развивается? Ну, конечно, изменение сырья. Мы вообще работали с 18 века на американском хлопке. Привозном мы вывозили через Англию. Отсюда большая доля очень в нашем импорте именно Англии. А здесь мы переходим на хлопок среднеазиатский. Одновременно льняная промышленность. У нашей текстильной промышленности была очень хорошая сырьевая база. Вот это и дало толчок для развития таких промысловых территорий. И село Иваново становится городом.
Ну что ж, я думаю, пришло время, чтобы в эфире нашей радиостанции прозвучала музыка начала 20 века, музыка, которая по ритмам своим отражает промышленное развитие России. Такое же бурное, такое же динамичное, как развитие всей Европы. Итак, Сергей Прокофьев, отрывок из балета «Стальной скок».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, ну, надеюсь, вы услышали скрип шестеренок, позвякивание гаек о болты, или я уж не знаю, что там внутри индустрии. Но, во всяком случае, вот я вас заверяю, здесь у нас не сборочный цех, здесь у нас студия, здесь у нас светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, специалистом по истории русской индустрии Галиной Романовной Наумовой обсуждаем промышленное развитие России до революции. Галина Романовна, ну вот, скажем, словосочетание «руссобалт», ну, достаточно известно. Существовал завод, существовал выпуск собственных машин к чести Российской империи. Ну вот, например, вы говорили о флотилиях речных кораблей. Конечно же, возникает вопрос и о них, и о военном флоте. Ведь в Российской империи было создано 3 линкора, поставлено в строй огромное количество эсминцев, крейсеров, других кораблей и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос в том, производилось ли все это от речных пароходиков с колесами, с трубами до грозных кораблей дредноутного типа в самой России, или все это покупали в Европе, или все это строили где-нибудь там в Германии, в Англии, а мы только платили и завозили все это к себе.
И то, и то. Мы строили сами и заказывали. И это практика не только России, но и всего мира. Военные заказы мы размещали там, где могли оптимальные условия существовать для строительства морских судов и тем более военно-морских судов. Но Россия со времен Петра, как известно, создает свой флот и создает свою промышленность по производству судов. Первые верфи – это Воронеж, а потом уже... Но обратим внимание на то, что, вообще говоря, наше судостроение было не только частным, но и казенным. Вообще наша промышленность имела всегда этот очень важный такой сектор, связанный с удовлетворением потребностей, военно-промышленной потребности за счет казенной, государственной курируемой промышленности. И вот эти предприятия, их было довольно много. Русабалт – это частный был завод, это правильно. Но у нас были верфи, да, вообще и на Черном море. А что такое наш Севастополь? Что такое вот это РАПИД? Русское общество проходства и торговли, у них были свои заводы по производству как раз подвижного состава судов. Это было и в Николаеве, это было в Севастополе. Петербургская верфь, Адмиралтейство, судостроительные заводы крупнейшие. Потом не будем забывать о том, что даже если строили эти суда, и это были военные программы, мы финансировали их, конечно, то ремонтная база иной раз для таких судов – это даже еще больше, чем строительная база. И это обязательное условие существования своего собственного флота. Ну, русский флот, мы что, с вами здесь историю флота навряд ли сможем в этой передаче охватить. Конечно, конечно. Ну и речной флот, и морской – это наши с вами собственные. А то, что мы были интегрированы и в промышленную систему европейскую, и мировую, мы в Штатах заказывали, кстати, суда, и это касалось и оружия, и стрелкового оружия, хотя это не значит, кстати, что у нас не было своего.
Крейсер «Варяг» когда-то заказали у американцев, да. А когда начали его эксплуатировать, пошли бесконечные жалобы команды на то, что проект несовершенен, и многие вещи ломаются, то есть качество не дотянули американцы.
Ну, у нас поэтому была своя очень мощная такая ремонтная база. Каждый порт имел такую ремонтную базу, и судостроительные заводы, и ремонтные заводы, каждая большая база имела такую, ну, это понятно. Но здесь я бы обратила внимание еще и на такую важную составляющую вот промышленной нашей индустрии, казенную, все-таки наша военная промышленность. Она ведь имеет очень глубокие серьезные корни. Если вы приедете в Тулу, пойдете в музей тульского оружия, то вы обнаружите там такие уникальные не просто экспонаты, это само собой разумеется. Там истории удивительные о людях. Человек, не имеющий вообще никакого образования, создает оружие, которое на протяжении целого десятка, нескольких десятков лет идет в эксплуатацию и приносит успех, вообще говоря, стране военной. Есть такие даже удивительные вещи. Слепой мастер изготавливает военное оружие. Вот где, в руках. В руках. Ведь для того, чтобы создать совершенно технический прибор или инструмент, нужно обязательно обладать вот этим навыком не только интеллектуального труда, но и навыками очень тонкими ручного труда. Возьмите, например, историю нашего Воткинского завода. Это крупнейший завод по производству русского оружия, но это одновременно и место, где родился Петр Ильич Чайковский. Смотрите, как автомат Калашникова в нашей биографии национальной пересекается с нашим величайшим композитором. Все в нашей истории так вот переплетено, и поэтому без крестьянских рук не будет индустрии. Там же должен работать человек.
Понимаете? Ну, а вот, допустим, вот, мы помянули о Русабалте, помянули о том, что существует Адмиралтейская огромная верфь, огромные николаевские заводы. Собственно, вот к огненной купели Первой мировой войны вышел такой чудо-оружие русское, эсминец типа «Навик». Во время самой войны появились вот бронированные мастодонты, линкоры типа «Севастополь». Тоже они наши, в общем, русского производства. Но хотелось бы спросить вас относительно вот, можно сказать, передового края техники того времени – об авиации. Собственно, Российская империя последнего царствования, все страны Европы обзавелись так или иначе, но, во всяком случае, все крупные европейские державы обзавелись так или иначе собственной авиацией. Как обстояло дело у нас? Отставали мы или шли вот в группе лидеров?
Это ведь было инновационное производство, и наш Илья Муромец, это был наш Илья Муромец, у нас были и мастерские авиационные, потом не будем забывать о том, что...
А Илья Муромец – это?
Самолет.
Вот, насколько я помню, он был тяжелый бомбардировщик, да?
Да, да, да. И потом у нас ведь первые вертолеты Сикорского – это тоже наши вертолеты. Ведь что получилось тогда, когда после революции стоял вопрос о поддержке этих отраслей промышленности, которые были сформированы именно в годы Первой мировой войны? У нас тогда промышленностью занимался Ларин, Лурье Ларин. И было принято решение, что для новой страны, вот этой Советской России, вертолеты не нужны.
Не актуальны.
Не актуальны. И наше самолетостроение, и потом оно уже восстанавливалось, вот этих кроватных мастерских, над которыми до сих пор смеются, оно, потому что энтузиасты его делали. И в этом вся проблема, была прервана традиция, это да. А что она была? Ну, а наше автомобилестроение, Рябушинского завод АМА, который сегодня, вот Лихачевский завод, который сегодня уже не производит продукцию, но ведь это завод, который строится в годы Первой мировой войны специально для производства отечественных автомобилей.
И он производит их.
И он их производит. То есть мы подошли к этому естественным путем. Это не было, ну, это, я бы так сказала, что это была естественная индустриализация, свойственная этому 19-му, началу 20 века, железному веку и нашему серебряному веку в культуре. Поэтому, конечно, идет естественный процесс, в нем участвуют все, и в меру своих возможностей, своего понимания. Была же еще и стройиндустрия, не надо забывать о том, что люди жили, жилища, строительные навыки. Особые, конечно, были черты у русского человека. Все-таки русский человек – артельщик и путешественник. Поэтому сбивались в артели и строительные, и производственные артели. Наша страна была одной из самых кооперированных стран. Вот кооперация такая бытовая, кооперация производственная, артели, маслодельные артели, потом такие известные артели по производству замков, по производству... У нас были свои швейные машины, хотя мы знаем с вами вот эту марку «Зингер». А у нас были свои швейные машины, на Урале их производили. Но встреча на рынке оказалась не в пользу наших швейных машин, но они были. Здесь, на данном случае, надо это, просто указать.
То есть, иными словами, Российская империя обзавелась не только собственной авиацией, в том числе чудо-самолетом Илья Муромец, не только собственными боевыми линкорами, не только собственными автомобилями, но она обзавелась малой промышленностью, которая выпускала одежду, выпускала самовары, выпускала чугунки, выпускала замки, ухваты, одежду, а я уже сказал, обувь в огромных количествах и строительные какие-то материалы. То есть, в общем-то, страна в плане промышленном, если я правильно вас понял, обеспечивала себя всем, ну или почти всем.
Сразу после революции была издана специалистами дореволюционными, экономистами, практиками, энциклопедия. Называлась она «Энциклопедия русского экспорта», где были учтены те все товары, которые экспортировала Россия. И в том числе там были такие статьи «Кустарная промышленность». Значит, кроме кустарной промышленности, другие отрасли промышленности экспортировали. Конечно, это текстиль в первую очередь. Предметы такие, как наша обувь, мы были специалистами в области обувной промышленности, ну, русское кружево, художественная промышленность. Там ассортимент очень большой. В общем, у нас был значительный экспорт, значительный.
Ну, насколько я помню, даже в Ивановском музее промышленности текстильной есть образцы этих дореволюционных тканей, и они, в общем, поражают своим разнообразием.
мы работали на очень разные рынки, и очень сильное влияние на ассортимент тканей и рисунки оказывал восточный рынок. Мы привыкли думать, что вот есть такие русские огурцы. На самом деле это был ответ на запросы потребителя, которого мы обслуживали. Мы возили ситцы на восток, фактически на весь восток. Это был наш рынок сбыта. И в Среднюю Азию, и в Индию даже возили. И вот, и кроме того, у нас были сформированы такие мастерские, которые тиражировали образцы продукции. Ведь мы поставляли в Европу образцы игрушек, образцы тканей, образцы расписных платков, образцы изделий, которые связаны были с бытом, вообще говоря, людей. Поэтому возьмите, например, у нас фарфоровый завод, ленинградский, теперь фарфоровый завод императорский, ведь они торговали не только продукцией своей, они торговали образцами росписи. Это была наша такая экспортная статья, рисунки наши, наших тканей, это наше завоевание, наше золото. У нас мастерские были соответствующие.
Ну что ж, мы поговорили о приятном, о прекрасном, но все-таки хочется напомнить, что индустрия – это заводские гудки, это рокот станков, это тяжелый шаг толп, которые идут поутру на работу, а вечером возвращаются с завода. И поэтому сейчас в эфире прозвучит мелодия «Pacific 231», созданная французским композитором Артюром Онегером в качестве своего рода урбанизированного образа паровоза. Пожалуйста, послушаем. Индустрия в образе пара, вырывающегося из паровозной трубы и стука колес. Ну что ж, дорогие радиослушатели, вот вы послушали этот грохочущий авангард, а теперь, вот после всего этого, приведя себя в порядок, я чуть было под стол не забился, когда услышал этот паровоз, сев спокойно в кресло, я напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час», и с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наш разговор, но буквально через минуту вновь встретимся в эфире.
Исторический час на радио «Вера».